Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья, в эфире Теос, 25 сентября 2019 года, 13 часов 1 минута в Стольном Граде, Москве. У микрофона Алексей Клименко, я готов начинать переделки. На сегодня моим гостем является Александр Надобто, хороший человек. Добрый день, Саш.
Добрый день.
Вот, на самом деле я пригласил его, потому что я болею, у меня голос нестабильный, он будет за меня говорить.
Ладно.
Нет, ну если честно, мы, так сказать, сегодня будем продлевать лето, хочется тепла, и мы, как в школе, будем писать, так сказать, публично сочинение «Как я провел лето», делиться нашими летними впечатлениями, открытиями. Вот, и я надеюсь, это будет очень полезно для вас, друзья. Ну, Александр, тебе, как говорится, и начинать сей эфир.
Окей.
Начинай, да. Ну, давай так, ты что-нибудь одно расскажешь, а там посмотрим.
Хорошо.
Я что-нибудь расскажу.
Отлично. Для меня лето, это лето, оно было таким насыщенным, поэтому я с удовольствием поделюсь, и ну, у меня оно четко поделилось. Июнь, июль, август. Три разных истории, три таких...
Три разных месяца, три разных истории, да?
Да, три наборчика впечатлений. Ну, и так, по порядочку. Июнь. В июне мы затеяли дома ремонт. Ремонт пола. Ну, и для этого нужно было там снять старые полы и положить
одеть новые, новые полы.
Да, и я решил сам класть плитку, и под эту плитку, там в одном месте дорожку, теплый пол. И все это продолжилось целый месяц. И породило, конечно, море ощущений, впечатлений не только у меня, у всей семьи, разных впечатлений. Но то, что я вынес вот в итоге из этого месяца. Такое... Ну, два очень сильных ощущения, которые я для себя оставил как... Ну, не то чтобы назидательные, но весьма полезные. Первое, когда сталкиваешься с вопросом, в котором ты чувствуешь себя полным неумехой. Для меня это откликнулось еще и потому, что буквально за неделю до начала ремонта я был на одном молодежном служении и предложил там группе молодых людей, говорю, слушайте, попробуйте совершить в своей духовной жизни прорыв. И среди прочего, представляешь, предложил им, говорю, обязательно за лето попробуйте сделать что-то, в чем вы вообще ничего не понимаете. Просто чтобы почувствовать вот эту неловкость.
Так.
И я был уверен, что это полезно. Я до сих пор уверен, что это полезно. Друзья, если вы нас слушаете, и вам кажется жизнь слишком обыденной, скучной и неинтересной, вот один из способов. Попробуйте сделать что-то, в чем вы, ну, почти не разбираетесь или никогда этим не занимались. Это не обязательно что-то грандиозное, но попробуйте. Для меня вот это переживание «я не умею», оно сложное. Потому что, ну, мне кажется, мы рефлекторно выбираем такие сферы, где мы разбираемся, где мы чувствуем себя более-менее комфортно, безопасно, на что-то способными, компетентными. А тут... И я взялся за это добровольно, да не было по принуждению, я сам решил это сделать. И это было круто. На самом деле, круто почувствовать вот свою неумелость, принять это, ну, признать. Ну, я же не строитель. Для меня это вообще-то совершенно нормально, не уметь делать какие-то строительные вещи. Но мне так не казалось до начала ремонта. Я думал, та!
Что там?
Конечно, это же простая прямоугольная плитка. Вот, и во всем этом процессе, ну, меня вдохновляла только эта идея, что я сам предложил людям испытать этот опыт. Это очень интересно, это обогащает. Вот, и второе.
Ну, ты вот, если бы у тебя был шанс снова предложить кому-то такой опыт, ты вот сейчас бы слушателям предложил?
А я только что это сделал.
А, все, хорошо.
Да, я, ну, при всей вот неудобности, я считаю, это обязательный опыт. Это важно. Ну, потому что в комфорте рано или поздно ты или скучаешь, угу. или там что-то у тебя атрофируется. Вот. И чем дольше ты находишься вот в этой стабильно привычной обстановке, тем страшнее будет, ну, куда-то двинуться, чем-то еще заняться, потому что эти порывы угасают. И когда такой импульс настает, надо брать. Надо браться. Вот. И второе, когда все, ну, почти все с этой плиткой закончилось, я своими глазами видел, что я умею не вся. Ну, получилось где-то неровно, где-то еще. А для меня это... Ну, не только для меня, я думаю, для всех нормальных людей это неприятно. Увидеть, что ты сделал...
Что-то некачественное.
Ну да. А это же плитка. Она засохла, и ты все, все, она окаменела. И это было расстройство. Не только для меня, конечно, расстройство, но еще один все-таки. Для меня это было так, опыт. Признать в какой-то момент... Просто признать, ну, не устраивает там, я не знаю, сцен, истерик, там, каких-то крушительных переживаний, но суметь признать, да, получилось не очень. Я надеялся, было, хотел, старался, правда, старался, как вот, как умел, как мог, но получилось не очень. Mm. И это вот еще одно такое ценное приобретение из этого месяца для меня.
Знать свои границы.
Принять, не только знать.
Принять, что ты не умеешь.
Принять, да, что ты не смог сделать так вот хорошо, как, может быть, сам хотел. Не смог. Ну, вот как в этом старом анекдоте. Ну, не смогла я.
Не смогла, да.
А вот, таким был июнь. И я до сих пор считаю этот опыт, ну, таким обновляющим, ценным, полезным. Потому что делать приходится разные же вещи. Мы сталкиваемся со всякими такими... ситуациями, переживаниями, вопросами, запросами, где ты можешь чувствовать себя не специалистом. И, конечно, легко сказать, да не, ну, как бы, вот. Но иногда, не то, что прям каждый раз, беритесь за все, что вы не умеете. Нет, послание не в этом. Но вот эти страхи, мне кажется, они лишают нас гораздо большего, чем мы думаем. Угу. Опасение, что не получится, или получится не так хорошо, не идеально. Ну да, да. Бывает, что получается не идеально, не хорошо, не так, как ты хотел, планировал или ожидал.
Отлично.
Спасибо.
Ну, это только первый месяц. Второй месяц. Июль.
Июль прошел в кемпинге в деревне Завилье. Это там, где Тушинская евангельская церковь. Они делают выезды.
Это в Смоленской области, да?
Да, это 420-460, не помню. Но за 400 километров от Москвы. Настоящая глубинка, деревня. Такой воздух просто сладкий. Хоть ешь. И там...
А что, у вас в Зеленограде плохой воздух?
Не такой, как там.
Хорошо.
Там небо совсем другое. Вот просто оно какое-то, ты понимаешь, что ух ты, как необычно и как красиво. Но говорят, потому что там кругом болото, и все это формирует какие-то там облака, и то, что
ну, даже меньше света, естественного, от города. Небо лучше видно.
Звезд там миллион на небе. И я провел там 3-3,5 недели. И это, конечно, тоже такое сильное впечатление. Другой мир. Просто другой мир.
Угу.
А, настоящая деревня, но там вполне городские условия в домиках. Ну, в деревенских домиках. И что особенное такое ощущение оставляет, это когда собираются энтузиасты какой-то одной идеи, вот обогатить представление детей, подростков и взрослых впечатлениями о том, что христианская жизнь, вот все эти размышления, поиски, могут быть очень интересными, действительно интересными, творческими, сильными. И когда вот эта группа энтузиастов собирается в этих необычных условиях, все, все ведь по-другому, в этой красоте природы, в такой простоте большей, это, ну, это другое переживание. Ты понимаешь какую-то вот, я не знаю, настрой, вдохновенность момента, что ты здесь с особым смыслом. Угу. С целью, что ты напрягаешь силы там, душевные, физические, ради, ну, ради высоких целей, чтобы это впечатление осталось, чтобы Божье прикосновение, вот это вот касание Божьей жизни, оно распространилось, чтобы ты мог как-то этому содействовать. И вот это ощущение того, что все здесь, чтобы попытаться достигнуть этой цели, оно захватывает.
Круто. Ну и как вы осуществляли это на практике?
У нас было, ну, две части выезда. Первый, когда семьи с детьми поменьше. Вот. И вторая, больше подростковая. Ну и все это, ну, там, программа, спорт, библейские какие-то рассуждения, размышления, группы, встречи, вопросы, темы. Мы двигались по темам каждый день. И это, конечно... Ну вот я говорю, это как другой мир. Ну, как говорят иногда, лето — это маленькая жизнь. Вот.
Угу.
Побывать там...
То есть для тебя это было очень плодотворно в плане общения вот такого постоянного с вдохновенными людьми, да?
Да, да. Вот этот момент вдохновенности там,
угу.
Все как-то содействует ему и, ну, большое удовольствие. Да, ты тратишь силы, усталость.
Ты живешь не дома.
Да, а там что-то, ну, что-то комфортно, что-то не очень. Ну, со всеми как бы нормальными житейскими вещами. Но вот это ощущение, что ты на пике вдохновенности, оно, ну, бесценно. Бесценно. Ты чувствуешь себя, ну, по-другому. Не рутинно, но возвышенно. Возвышенно. И когда уже уезжаешь оттуда... Я уезжал, и я вот покидал это место с таким ощущением. Мы покидаем его. Это было, ну, потрясно, потому что у тебя остается очень вот этот заряд сильный. Да, был смысл. Был смысл, и мне нравится, я в какой-то момент приучил себя вот к этой маленькой идейке итоговой. Я был там. Да, я был там. Это, конечно, ну и это, безусловно, того стоило. Красивые, красивые моменты, красивые переживания. Все очень классно.
И август?
И август. О, август. В этом году. В этом году. А, это вот, кстати, к продолжению лета. Мы в этом году мы первый раз всей семьей поехали в отпуск за границу. Это была Греция, и там было потрясающе жарко. Всегда за 30.
А? Ты любишь жару?
Я обожаю жару, да. Я родом с юга Украины, поэтому для меня это совершенно нормально. Мне очень нравится, когда летом по-настоящему жарко. И там очень было жарко. А мы поехали... Ну, первые два дня мы провели в Афинах, там съездили на остров, ну, такое... Угу. Как бы все в культурных мероприятиях. А потом мы поехали в Лутраки, такой небольшой городок курортный, в 10 километрах от Коринфа. И там, там было красиво. Для меня это было таким... Я первый раз на Средиземноморье, и для меня это оставило сильнейшее впечатление красоты пейзажей. Очень красиво. Ну, не перестаю, когда рассказываю, всегда повторяю почти одно и то же, потому что это такое стойкое впечатление. Выжженная трава от жары, невысокие деревья, и там даже вот этот зеленый цвет, он такой, ну, не такой, как у нас. У нас он какой-то такой, я не знаю, даже описать, как сложно, такой зеленый. Настоящий зеленый.
Да, насыщенный зеленый.
А там он то немножко выгоревший такой, чуть-чуть в серый, то он такой темный, вот как у фикуса. Но не такой, как у нас. У нас это свежий зеленый лист. Листва. Много. А там ее немного. И очень синее море. Очень синее море. И все это в такой пейзаж складывается. Для меня это каждый день было таким огромным, огромной радостью. Все это наблюдать, созерцать. И в один из дней, наверное, день на третий, когда мы были вот уже в Лутраке, уже на курорте, вот, мы завтракали, обедали, там такая не верандочка, патио, балкон, ну, не балкон, а такая большая площадочка. Вот,
веранда.
Квартиру, ну, как веранда, наверное, да. И я смотрел вокруг, думаю, поразительно. И вот день в третий, точно не помню, но помню, что случилось. Меня буквально накрыло ощущение того, что даже пребывая среди всей этой восхитительнейшей красоты, у меня внутри и вообще в жизни в целом есть большая радость. Да. Для меня это стало так, так ярко и ясно, вот даже до самого какого-то ощущения. Для меня это было прям переживание. Радость быть человеком Божьим. Радость того, что Царство Бога — это ничуть не меньшая реальность, чем вся вот эта окружающая красота, но еще более восхитительная. И я сидел, я боялся пошевелиться, потому что, ну, переживал, сейчас шевельнусь, и все, суета съест все мои впечатления. Но нет, не случилось. Но я все-таки замер. И я так хотел продлить это ощущение, вот это представление, эту яркую картину. Я подумал, как же чудесно! Просто счастье неописуемое быть христианином, быть причастным вот этой великолепной Божьей жизни. Жизни, которая реальна, правдива, она настоящая. И она прекрасна, так же, как все эти чудесные пейзажи. И для меня это стало таким сильным открытием, ну или обновлением, не то чтобы открытием первый раз, но я до сих пор вот храню в себе эту радость. Я думаю, это так здорово. Я стал над этим размышлять, потому что, ну, такое удовольствие поселилось внутри. Я стал думать, это же, ну, это сокровище. Еще и потому, что вся вот окружающая радость, ну, даже эти красивые пейзажи. Побыл там неделю, ты в восторге. Поживешь там месяц, ну, да, это красиво. Если ты будешь там жить постоянно, там надо будет искать работу, платить за жилье. И вся
эта романтика растворится.
Да. А вот с переживанием отношений со Христом и жизни Божьей такого не случается. Ты можешь бесконечно находить для себя новые и новые поводы для радости и ликования, потому что Бог, ну, в своей жизни и во всем, что Он делает и показывает, безграничен. Это никогда... Вот это ощущение счастья быть в союзе, в отношениях, в любви Божьей, оно никогда не притупится, потому что снова и снова и снова это тебя восхищает. Ты можешь бесконечно обогащать свою жизнь вот этим восторгом. Ты можешь в этом расти, углубляться. Ну, и вот это сравнение меня еще больше впечатлило. Все земное приедается рано или поздно. Все, даже самое хорошее. А вот это счастье быть человеком Божьим, нет. И это так классно.
Я сейчас вспомнил момент, мы возвращались на пароме с женой, когда с отпуска. Знаешь, вот мы плыли в сторону Неаполя, и вот это голубое небо, чайки, солнце, Везувий, горы.
Ух ты.
Да, так приятно. И вот мы были на носу корабля, стояли, смотрели. И знаешь, что меня поразило? Это было суббота утро. Вот у нас там на дачах, мы на даче мы едем на машинах, там кто на электричке, а эти... итальянцы, скажем так. Они садятся в катера и разъезжаются по островам. Представляешь? И меня вот, когда я это понял, мне так взгрустнулось, почему я живу в неправильном месте.
Да ладно?
Да-да-да-да-да. Потому что я бы очень хотел встать в субботу утром, сесть на свою яхту или лодочку и поплыть на дачу на остров на какой-то тепленький. Но знаешь, что случилось потом? В такие моменты я часто так делаю, кстати говоря. Я начал думать о том, что, наверное, когда мы будем уже в вечности, у нас будет что-то намного лучшее. Если нам нужна будет своя там дача на островах, наверное, она у нас будет. И для меня это было большим таким утешительным моментом. Потому что, ну, мне не нравится так прям жара, 35 я не люблю, но мне нравится так вот 28, 26, 28, вот так вот. Это идеально комфортная температура для меня. И вот да, когда живешь около моря, ну, я себя чувствую по-другому, жена моя чувствует себя по-другому, и вот иногда в этот раз меня прямо накрыло тоже, что мы плыли минут 50 где-то, и где-то, да, с половины поездки, когда уже я понял, что происходит, потому что там, знаешь, как вот, ну, все море в лодках, и они прям в разные направления из порта. Уезжает, и вот я стоял, рассказал жене, о чем я думаю, вот она надо мной там посмеялась, но я реально, знаете, вот я часто, когда ловлю себя на каких-то таких вот переживаниях, что как-то, ну вот почему у меня там что-то не случилось, не получилось, почему я не там, вот, я думаю, наверное, это одна из самых прекрасных вещей, которые будет на небесах, что... будет реализовано, в принципе, все самое прекрасное, до чего мы даже в жизни додуматься не можем. Вот, и это прямо для меня самый такой вот...
Ободряющий
момент, да, когда я грущу по поводу того, что как-то не так сложилось, не там живу, чего-то там не имею, вот, друг.
Но я не знаю, как будет на небе, я думаю... Там,
ну, никто для
меня,
не знает.
Для меня сейчас вот эта восхитительность того, что присутствие Бога и твой реальный как-то контакт с Ним, что ты жив для этого, что Он открыт для этого, что Он приближает тебя к себе, это, ну, для меня в тот момент, ну, и с того момента сейчас я стараюсь эту картину и ощущение как-то поддерживать в себе, превосходит любые вот даже красивые, ну, там, виды и возможности здесь, на земле. Как-то вот я рад этому переживанию и отношусь, ну, к этому как очень ценному приобретению для себя. Но, к слову, о твоих размышлениях, мы встретили там людей из бывшего Советского Союза, они из Эстонии. И они просто переехали пожить в Грецию. Для меня такого, я не знаю, постсоветского, пусть называется так, человека, это было так ошеломительно. Просто переехали пожить в Грецию. Это так интересно. Да, они просто... И все-таки я думаю, ну и что? Ну, через месяц, два, три ты привыкнешь, что надо будет эту лодку заправлять, где-то парковать и потом тащиться на этот остров. Ладно, я не то, что пытаюсь омрачить твои мечты, но... просто я вот так стал это как-то воспринимать для себя. Поэтому, приехав сюда, я первым делом стал думать, интересно, а как это ощущение, вот это представление о жизни, о двух мирах и о прекрасном высшем поддерживать и сохранять здесь? Я еще там стал думать, что да, здесь, ну так, красиво, я на отдыхе. Я думаю, что ощущение отчасти возникло, вот это возможным стало переживание, потому что я никуда не спешил. У меня не было планов. Я сидел вот на этой прекрасной веранде, мог свободно размышлять.
Наслаждался жизнью.
Да. Да. И поэтому, ну, мог думать о чем-то, вот, не будучи загнанным планами, необходимости, чем-то еще. И да, я потом стал думать, я вернусь, ну, вот наши каменные дома, серая осень, асфальт, ну, вот все вот это вот типичное, привычное, спешка, метро, ну, дела, нужно, не успеваю. А возможно ли там? И вот сейчас я, ну, возвращаюсь к этой мысли время от времени. И да, да, конечно, это уже так, не сядешь расслабленно на веранде среди таких пейзажей, но все-таки, все-таки вот это переживание, оно оставило для меня такой ценный след. Я думаю, класс, да, я здесь тот же самый, я в тех же самых отношениях с Творцом, с Источником жизни, с моим Богом, и я могу продолжать это здесь. И это классно. И, ну, может, в продолжении истории вот этого нашего отпуска было еще одно такое очень ценное и обогащающее событие. Этого Сергея мы встретили там, просто на машине, объявление на русском, это бросается в глаза, мы связались. И он подрабатывает тем, что вот туристов возит, ну, во всякие такие знаковые места там. И, конечно, самое первое, что приходит на ум, Коринф рядом. О, Коринф, о, послание Коринфянам. О, надо. И мы, ну, договорились с ним, а так как он уже там полгода, он знает, ну, массу нюансов, что лучше поехать. Мы даже не спрашивали, он так, ну, здорово получилось. Он говорит, давайте вот туда снять. О, давайте еще вот это надо поставить. О, я вам сейчас покажу, заедем вот куда-то там. Ну, то есть, он так охотно стал нашим экскурсоводом там. Вот, и мы посмотрели Коринфский канал. Самый узкий судоходный канал в мире. Вот. Это зрелищно. В скалах вырублен канал, в котором суда, ну, вот, помещаются. Впритык, да? Да. И это классно. Это смотрится. Он нам показал, там, он говорит, даже не все экскурсоводы знают, где... Вот с одной стороны только канала осталось примерно 50 метров древней дороги, по которой перетаскивали корабли
сюда,
из,
да,
одного моря в другое. Ну, потому что там эта практика тысячи лет. И он показал, говорит, канал практически полностью ее срыли, потому что канал в этом же самом коротком месте, там около 6 километров, что ли, 6,5. Вот. А вот эти камни древние остались. И мне было прямо очень интересно до них дотронуться. Ну, я вообще такой. Вот, и да, ну, это впечатляет. Ты думаешь, надо же, здесь тысячи лет назад люди таскали корабли. И все это до сих пор здесь. Вот она, эта дорога. Но дальше было еще интереснее. Мы поехали в древний Коринф. Это первый такой опыт мой в отношении древностей. И после этой поездки я стал с пониманием, с гораздо большим пониманием относиться к людям, которые съездили в Израиль, и это было что-то. Вот раньше я с таким...
То есть ты рекомендуешь всем путешествовать, да?
Очень. Очень. Друзья, если появляется такая возможность, или вы планируете что-то, да, планируйте. В такие исторические места это того стоит, чтобы поехать, побыть там, постоять, посмотреть, может быть, потрогать. И да, ты понимаешь, ну, для меня это было... Мы приехали туда, там весь музей под открытым небом, вот эти развалины древнего Коринфа, он так и называется. Древний Коринф. Не помню, есть там слово руины или нет, вряд ли, но, в общем... остатки храма Аполлона, который там стоял, фундаменты разных, ну, там все просматривается, там можно посмотреть, как это было, фотография, ну, такая восстановленная, как бы 3D-модель. Но ты ходишь, вот ты смотришь, да, это, ну, видно, что это остатки строений, некоторые остатки в таком очень, ну, приличном виде, там все просматривается. И мы стояли там, ну, уже походили чуть-чуть, и был такой момент, мы сели под деревом там в тенечек. Там, кстати, я понял, насколько круто меняет твои ощущения простая тень.
Это, да-да, в жаре-то.
Да, в таком, под таким солнцем. И это
я всегда вспоминаю, и в тени крыл твоих ты укрыл меня, песню вот эту.
Это серьезно. Но подходит мама с дочкой, ну, дочке там, я не знаю, лет 6-8, такая маленькая. А мы сидим, и она достает из сумочки, и мы видим на обложке написано по-английски «Библия». И Настя, моя жена, говорит: «О, are you Christian?» Ну, вы христиане? Она: «Да!» Ну, и на таком простом английском. Тогда всегда, и, в общем, мы поняли, что она говорит: «Сегодня у дочки день рождения». Ну, мы исполнили для нее happy birthday. Вот. И она говорит: «Я хотела сделать ей подарок, а мы приехали сюда, в то место, куда Павел написал свои два письма. И, говорит, сейчас мы хотим идти, ну, чуть-чуть из этих писем почитать». И нас это так впечатлило. Мы отошли в сторонку, достали сами священный текст. И когда стоишь там и читаешь вот эти в первом послании, там второй или третий стих, «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе». И тебя пробирает ощущение, что это было, это читалось.
Вот здесь.
Где-то здесь. Это, друзья, это очень сильное впечатление. Ты, ну, для меня это получилось как такое столкновение, прям вот столкновение с фактом исторической реальности. Угу. Вот всех тех названий, писем, смыслов, о которых я читал. И даже вот стоишь какой-то такой ошеломленный, думаешь: невероятно, какая сильная правда исторической реальности вот того. И я наслаждался этим моментом, и одно из таких вот для меня переворотных, поворотных впечатлений было, а когда читаешь первое послание Коринфянам, там в конце первой главы апостол пишет: «Ну, посмотрите, кто вы призваны. Немного из вас мудрых, немного благородных». Там, ну, в общем, потому что Бог избрал не мудрое, чтобы посрамить мудрое, там, не благородное, чтобы посрамить вот эту вот всю заносчивость. Но когда я смотрел на все, что там было построено, я подумал: ну, не совсем так. Ну, не должно оставаться ощущение, что это была
горстка... Кучка бомжей?
Да, бедняков, которые пытались как-то выжить. Не совсем так. Я бы даже сказал, совсем не так. Город на протяжении всей своей истории, несмотря на то, что он был там разрушен до основания, только через 100 лет снова восстановлен и снова стал, быстро стал одним из самых богатых городов Греции. Потому что все вот эти торговые пересечения из моря в море и с полуострова на континент, полуостров Пелопоннес, там, где вот эти богатые Микены, Спарта, все вот эти сады, бескрайние оливковые, фисташковые, миндальные, вся торговля, ну, практически вся торговля Пелопоннеса и ближайших мест шла через Коринф. Это был очень богатый город. И это видно даже по архитектуре вот того, что там осталось. Мы были вот это вся... Ну, все вот эти руины, развалины, это как центр древнего Коринфа считалось. Центральная площадь, вот центральный храм, колоннады, примыкающие к ним, где, ну, все вот эти вот пиршества после принесения жертвы, праздничные вот эти посиделки. И там несколько прям вот по периметру всей этой площади несколько бань. Ну и думаешь, ну, как бы, ну, вот звучит, ну, ну хорошо, но бани там. Друзья, бани — это такое сооружение. Ну, надо представлять, нет электричества, нет вот гидравлических там насосов, всех вот этих вещей, но у них были бассейны, в которых они поддерживали воду определенной температуры. Если посмотреть там на устройство, там из камня высечены в несколько рядов потрясающие ходы. То есть это такой был спа-центр, каждая баня. Мы шли мимо одной англоязычной экскурсии, и экскурсовод пытался объяснить, ну что это настолько великолепные бани. И один из, ну, из группы, он такой... Five star, yeah? Она, да, ну, бани 5 звезд. Это были VIP-бани. И когда ты понимаешь, что за люди там обитали, становится немного яснее, что среди всей этой роскоши, богатства и статусности для христиан Коринфа тоже вопрос оставался немаловажным. И для меня совсем другое звучание приобрели слова, когда Павел, вот там же где-то в первых главах, пишет: «Мне понятно, что между вами вот такие вот трения. Я Павлов, я Кифин, я Полосов, а кто-то был над всеми, я Христов».
Самые четкие.
Да! Это тоже была игра статуса.
Ну, как в Москве у нас.
Да. И там, вот в окружении всех этих статусных вещей, это было совершенно естественным ходом мысли.
Ну да, до сегодняшнего дня же люди ищут церковь, чтобы подчеркнуть свой статус.
Именно. И в Коринфе это было настолько понятно, натурально, что, ну, я подумал, да, они не просто, ну, кучковались, они демонстрировали статус.
Кайфажоры просто они...
И я думаю, какие же молодцы те, кто сказал, я Господень. Ну, вот. И второй момент. Я с трудом понимал вот ту часть, где Павел пишет, описывает, если ты сидишь в капище, а немощный брат увидит там, соблазнится, и погибнет брат. И мне, ну, не всегда и не совсем было понятно, а что сидеть в капище?
Что там делать?
Что там делать? Ну, как бы... Откуда вопрос вырос вообще? А там вот, стоя посреди всех этих руин, где вот эти колоннады...
В капище, да, постоял?
Рядышком. Я не сидел.
Ну, постоял.
Стоял рядом, да. Вот. Если это все богатые люди со своим бизнесом, со своими интересами, и эти статусные люди решали свои интересы за трапезой в капище, и ты хотел быть в кругу нужных людей.
И решать вопросы.
И решать вопросы на уровне, то тебе нужно быть там. Ну, что в принципе и сегодня также распространено.
Только капища другие.
Да, а бани? Бани остались. Вот. И вот эти вопросы, они порождают, ну, такое... Другое впечатление от того, как ты читаешь, и ты понимаешь, да, люди боролись вот с этим... с этой дилеммой. Мне нужно быть среди...
И решать вопросы.
Да, и решать вопросы в этих кругах. А Павел пишет, ну а если...
Там вопрос... же и приносили жертву, там же это жертвенное мясо потом и ели, то есть хочешь быть в теме, никуда от этого не денешься.
Да. И он говорит, я понимаю, что идол там в мире ничто, и что все такие свободны, да, ешь, понятно, но... И начинаешь понимать, что, компромисс — это, ну, это настоящая дилемма. Она такая реальная, она не выдуманная, она не религиозная, она простая, нормальная дилемма. И сегодня ты тоже выбираешь, в каком кругу ты хочешь, ну, ты хочешь оставаться в нужных кругах, будет ли толкать тебя это на компромисс. Для меня вот эти вот все письмена и сообщения Павла...
Ожили.
Да. Я подумал, вот оно как все. Понятно. Плюс наверху вот это Акрокоринф, Верхний Коринф, он называется там храм Афродиты, и все служительницы культа, которые спускаются в город,
И осчастливливают всех там.
Да, моряков и местных жителей. И становится понятно, почему Павел, когда описывает тело Христа, вдруг переходит о том, что о соединяющейся с блудницей. Ну, а что так резко? Ну, как бы, куда такой переход? Переход в Коринф. В реальную жизнь этих людей. И вот эти вот все, ну, мысли, я думаю, как же это интересно! Просто поразительно. Для меня было сильнейшим впечатлением настолько, что я вот в церкви несколько воскресений подряд пытался разделить все эти открытия, переживания, впечатления. И там же, что интересно, мы с сыном обнаружили два фрагмента каменных с христианским орнаментом. Ну, что еще раз укрепило меня в мысли, это должны были быть достаточно богатые люди, чтобы построить такое строение и заказать и оплатить такой орнамент. Это не было дешево, но он был. И это, ну, мы потрогали эти камни. Это, конечно, оставляет такое сильнейшее впечатление. Думаешь, да, все правда. Все правда. И все, что было написано, и все, что, ну, вот, случилось в истории, ты смотришь на это и думаешь, да. И снова, возвращаясь домой, я думал, я был там. Я был там, это потрясно. Это вот вторая такая часть, ну, из нашей поездки с огромными впечатлениями и вот развитием мысли.
Ну да, мне нравится вот поездить по историческим местам. Наверное, то чувство, которого я не переживаю в Москве, вот это... Я помню, как в Риме, когда мы были, меня это прямо поразило. Причем мы были рядом с Колизеем. Вот. И там тоже вот этот древний Рим. Есть куча развалин, там целый город. Ну, то есть там несколько километров, короче, разные руины. Вот. И... Ну и вообще, гуляя по Риму, можно в любую сторону пойти, и ты упрешься в какую-то церковь, которой лет там 500.
Вау.
Да, и вот я первый раз для себя понял, что значит вечный. То есть, и в этом, наверное, я завидую, ну вот именно грекам больше всего, римлянам и иудеям, что у них есть такие места, ну тот же самый Иерусалим, да, хоть он несколько раз был сравнен с землей, но все равно, когда ты там оказываешься, ты понимаешь, как хоть как-то можно приобщиться к такому понятию, как вечный, вечные какие-то штуки, которые стоят там 500 лет, 1000 лет.
Да, да.
И вот это, ну, какой-то вот покой и стабильность, это вот то, что меня у нас в Москве, ну, как сказать, не то, что раздражает, скажем так, вызывает постоянную досаду. То, что у нас очень мало каких-то вот таких вещей, которым много лет. И вот что еще меня в Европе очень это поражает, что там бизнес, например, какая-нибудь, ну, кофейня, которой там 150 лет.
Да.
Представляешь?
Да, да, да.
Кондитерская какая-нибудь, там мясной магазин, где там несколько поколений людей. То есть ты понимаешь, что вот эти люди здесь как бы навсегда. Им важно качество, они не будут тебя обманывать, да, они не будут тебя как-то... Да, они просят там, ну, больше денег, чем в обычном там магазине ты пойдешь купишь. Но ты знаешь, если ты здесь купишь, короче, это вот... Тебя здесь не обманут, все будет четко. И у меня прямо это огромное наслаждение доставляет смотреть, ну, вот на эти всякие лавки, магазины. Причем там, ну, в Италии они еще делают, они фотки там своих дедов в этом магазине.
Да,
фотки близких. Мы там, я зашел в ресторан, и там, короче, хроники всей семьи.
Ух ты.
То есть там как семейный альбом ты смотришь. И вот... сразу веет каким-то теплом, уютом, да, какой-то вот стабильностью. Ты понимаешь, что как бы люди очень серьезно настроены, и они вот как, ну, генеалогическое такое дерево, да, вот
запустили корни. Да, это другое какое-то такое. да, представление о жизни.
Потому что вот я часто вспоминаю в эти моменты библейское проклятие, вот, что ты будешь как верец в пустыню. То есть человек без корней, да, который катается вот ветром одним, другим. И вот это то чувство, наверное, которого мне не хватает в Москве больше всего. И вот первый раз я так по-настоящему пережил его в Риме, действительно, когда ты как-то вот укореняешься в вечность. То есть это не просто какие-то слова, там, вечный Бог, да, там, вечная жизнь, а это что-то такое вот, вокруг чего ты можешь стабильно свою жизнь обустраивать, зная, что, как бы, ну, основание не поломается, ничего не изменится, да, к чему-то, как бы, вот, примоститься, пристроиться, устроиться, и это потрясающе, на самом деле, чувство такое. Поэтому, да, я тебе завидую про твой Коринф. Это такие вот переживания, которые, наверное, вот на всю жизнь с тобой случаются, и такими вот из них, наверное, вся нормальная жизнь-то и состоит, из таких глубинных таких вот переживаний, как на террасе, как в Коринфе, тем более если еще со всей семьей, там, самыми близкими людьми, это просто огонь.
Да, это было очень ценно. Вот эта мысль, да, я сейчас тебя слушал, я думаю, наверное, ну, даже мне привычнее мыслить как-то ситуативно, понемножку, ну, вот здесь. И, ну, масштаб твоих даже как-то собственных представлений, ну, вот о чем ты сказал, о вечном Боге, об истории народа Божьего там, или церкви, или обетований, он такой поменьше становится, потому что... Ну, ты все время от ситуации к ситуации.
Да. Ты из одной церкви в другую, в церкви там еще за 15 лет там могут смениться там 80% населения.
И вся эта скоротечность, да, лишает вот этой фундаментальности такой, ну, вот как ты сказал, укорененности.
Да, я думаю, что это одна из причин, почему верующие так иудаизмом сейчас увлекаются.
Исторично.
Потому что это, да, это тебя как бы встраивают в какую-то систему, которой больше 30 лет.
30!
Да. Ну, там кому-то повезло там с баптистской церковью, они там могут 150 лет церкви отпраздновать, но это такие динозавры, единицы. А обычно эта история чуть больше 30 лет.
Это вопрос. Я думаю, это вопрос, о котором, ну, люди не часто думают, потому что некогда. Просто потому что некогда. Поэтому, ну, я для себя...
Полторы минуты у нас осталось.
Тогда, друзья, находите для себя время, чтобы посидеть и порадоваться жизни. Просто. А второе, да, ищите возможность соприкоснуться с историей, с чем-то очень-очень древним, историческим. И это обогатит, ну, больше, чем кажется.
Угу. Я с тобой полностью солидарен, но у нас еще есть минута 10 секунд.
А, целая минута?
Да, целая минута, представляешь?
Ну что, я думаю, если захотеть, то, я думаю, Бог охотно пойдет навстречу и даст такую возможность.
Путешествовать?
Да, потому что это расширяет горизонты, расширяет вообще восприятие жизни, даже возвращаясь, ты возвращаешься несколько другим.
Да, уже другой.
Да, и это дополняет, обогащает сильно, поэтому это того стоит. И мы уже стали мечтать и
молиться. Туда поедете в следующий раз?
Да.
Молодцы.
Да, потому что это того стоит, да. И все-таки делать вот эти паузы.
Чтобы размышлять.
Да, просто о жизни. О великолепии, красоте, о Божьей жизни, которая тебя коснулась и наполняет, это тоже стоящий момент, когда, ну, никогда не пожалеешь, если остановишься ради этого.
Спасибо тебе, Саш, что пришел. Поговорить с приятным человеком всегда замечательно, тем более столько таких впечатлений. Я сам в какие-то свои впечатления там залез. Это замечательно. Благослови вас Господь, дорогие друзья.